Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик, у эфиры Пражский акцент. Чому хвалі корупційних справ у Білорусі такі масові? Більш чи менш стала корупція у порівнянні з 94-м годом. Винік боротьби з корупцією в Білорусі – шведська чистіня чи сталінський 37-й год? Гэте питання у пражскім акценті абмярковуюць аглядальніца порталу «Тутбай» Вольга Лойка, редактор інтернет-видання «Солідарність» Александр Старикевич і аглядальнік Радіо Свабоды Віталь Циганков. Вязе передачу Юра Дракахуст.
Справа врачоў у Беларусі набірае абароты. Ну вот яшчэ 2 тыдні таму паведамлялася пра 50 чалавек арыштаваных, зараз ужо прынамсі 60. І якія людзі? Кіраўнікі вядучых прадпрыемстваў галіны, ужо адзін намеснік міністра аховы здароўя, так выглядае, магчыма, былы міністр, галоўныя врачы шпіталёў, ну, уласна, твар айчыннай аховы здароўя. Ну, як той казаў, старажылы якраз упомняць, могуць прыгадаць у мінулым падобныя, так бы мовіць, справы галінаў. Вот, справа энергетыкаў, справа будаўнікоў, справа мытнікаў, справа лясной гаспадаркі, справа дрэваапрацоўкі. А вот чаму гэтыя справы такія маштабныя? Ці таму, што вот КДБ кожны раз раскручвае карупцыйную сістэму ў нейкай галіне, дзе ўсе звязаныя з усімі? Ці прычына такой масавасці арыштаў у нечым іншым? Ну вот не факт, напрыклад, што, скажам, дырэктар прадпрыемства «Белмедтэхніка» і, напрыклад, галоўны патолагаанатам Міністэрства аховы здароўя былі ў адной карупцыйнай звязцы. Вольга, вот на ваш погляд, чым тлумачыцца такая масавасць і лакальнасць арыштаў? Вот бяруць галіну, і ў галіне такі маштаб.
Ну, я думаю, причин тут несколько. Во-первых, все-таки очевидно, что проблема системная, а не штучная. Да? То есть получается, что если вся цепочка поставщиков и получателей товаров и больниц оказывается задействована, все или брали, или давали, а большинство и то, и другое, ну, значит, проблема системная, а не там, человеческий фактор, не какие-то отдельные проявления недобросовестности. Ну, во-вторых, наверняка люди оказываются просто не готовы и, грубо говоря, сдают друг друга, как бывало неоднократно там, в деле банкиров, допустим, когда человек один оказывается за решеткой, и тут же вся схема, и даже наверняка люди, которых не ожидали в ней увидеть, тоже, ну, к сожалению, возможно, оказываются названными, что называется, и надо принимать какие-то меры. Вот. То есть я думаю, что вопрос в системности и в масштабности, потому что еще до регионов мало добрались, хотя уже есть и Гродненская область, и Витебская область. Ну, Белмедтехника универсальная, абсолютно работающая по всей стране. То есть масштаб.
Вольга, а вы выключаете, что одна из причин, я не кажу, что головная причина, но одна из причин, это, так бы мовить, компанейщина, как казали в советские часы. Вот пошла справа врачов, пошла справа медиков, ну и уже возникают, так бы мовить, гэты вир, закручивая и виноватых, и полувиноватых, а может и совсем не виноватых, просто вот потрапили, что называется, под коня, под компанию. Не такое вы выключаете?
Ну, я думаю, что здесь вопрос степени виноватости, да, то есть то, что попали, возможно, и наверняка не самые виноватые, это, ну, это 90%, если не больше, но вместе с тем система обычно построена так, что в ней нельзя остаться не виноватым. Да, это как те были красные директора, которых можно было любого брать, и все знали за что, да, там, когда были какие-то бухгалтерские особенности, которые фактически не позволяли. То есть предприятие или не работает, или работает с нарушением. Все знали, где его искать, и при необходимости любого можно было взять за это нарушение. То есть это особенности системы. То, что эти люди не самые виноватые, это наверняка. Если система не работала без взятки, то, ну, я не думаю, что бизнесмен, который эту взятку дал, что он самый виноватый, значит, в создании вот этой коррупционной системы. Да? То есть он фактически жертвы, что называется. Да? Он не мог не дать, потому что иначе бы он не работал. Вот и все.
Александр, у далеким 94-м годе, в годе первых президентских выборов в Беларуси, миновито вы раскручивали гучную справу о тогочасном Министерстве оховы здоровья. Ну и вот ваши обвинувачивания прогучали тады и у друку, и на всю Украину подчас теледебатов Александра Лукашенко и тогочасного премьера Вячеслава Кебича. Ну, днями как раз была 24-я годовина обрання Лукашенко. Вот что за 24 годы, на ваш погляд, изменилось в сенсе коррупции в медицине? Тады с ее не змагались, а зараз змагаются, ці... тады змагались, а зараз не змагаются. Як справа?
В принципе, коррупция была тогда, есть теперь, и я думаю, что масштабы ее только істотно узросли. Это тычется как медицины, так и інших галинов. До речи, литерально на этом тыдне Александр Невзоров у программе на «Рехи Москвы» сказал что про Россию, что в этой краине любого можно брать, одразу зачитывать ему присуд, и не помылишься. Бо, ну, створена такая ситуация, коли порушая практично кожных, кто что-нибудь робит и за нечто отказывает. У значной ступени это тычется и Беларуси, сапраўды у нас для того, как працаваць у пэўных галінах, як адзначыла Вольга, ну, ты мусіш падпарадковацца неафіцыйным правілам паводзінаў, назовем их так далікатна. Вот, іншая справа, что, ну, конечно, заўсёды ёсць выбор працаваць або не працаваць, но я мяркую, что як не было по вялікім рахунку празрыстасці у медицине, у тым ліку 94-го года. Так, ее нема ни у медицине, ни у агулам у нашей державе сегодня. А это одразу выбитная глеба для коррупции, и у такой ситуации ее не может не быть.
Виталь, какое у вас уражение, отчувание? Вот какая реакция громадства на гэты шерах каскад посадок десятков людей с медичной галины? Реакция такая, что и правильно робять, еще больше треба сажать, яны ж за наше здоровье, как бы наше здоровье крадут реально. Вот, вот такая реакция, ці некое иншее, что что-то уже занадто, так бы мовить, шмат казалось у нас коррупционеров, что многие из тех, кто сели, ну это ведомые докторы, так бы мовить, с певной репутацией, доброй, становчой репутацией. Вот якая реакция, ці якая пропорция, как бы певного, може, навод спочувания гэтым людям и, ну, гневу, обурення и ухвалы дзеянняў, принамсі, КДБ.
Калі коротко, то я б сказал, пропорция нехорошая для медиков. Вот я, рыхтуючыся до программы, как раз в социальных сетках сачу за некоторыми дискуссиями. Вот могу представать допис ведомого политолога Валера Булгакова, який написал, что, цитую, калі поназирает за громадской реакцией на справу медиков, то робится видовочно, что особливого спочування до затрымання их нема. Ну и там сярод коментаторов, переважно люди таких демократичных поглядов, люди политично активные, как раз вот больше было подтверждение этой думки. Ну и мне кажется, это все довольно, ну скажем так, закономерно тлумачится, покольки, ну с того, что люди бачат в сродках массы информации, с поведомлением видовочно, что все-таки затриманные были не звычайные медики, разумеете, той звычайный медик, який сидит в поликлинице, и окромя только негативных эмоций от тих людей, які стоят в шергу, как записаться до его там про всякие гэты талончики, и он ничего не отримывал в поликлиниках, навод, умовно скажем, гэты самые звычайные медики шоколадку от клиенту, от пациентов не отримывают. А ясно, что гэта размова идет про некую медичную верхушку, про чиновников министерства, про чиновников розных структуров, ну и про керовников, скажем, медичных установ, которые в той или иной степени отказывают за вот этой справы, связанные с тендерами и так далее. Тому в громадстве, ну, вот такая реакция переважно, но, соправды, негативная. Натурально, что я не могу сажать про некие социологичные опытания, но вот миновито то, что нам подуладно. Это социальные сетки, это комментарии на разных сайтах показывают, что многие, конечно, сумеются, накольки там КДБ разыгрывая эти сотни тысяч доляров, те они там соправданные, те не. И натурально, что есть такие вот элемент, ну, менавіта справы врачоў, калі многие, магчыма, разумеюць, что некоторые из гэтых фигурантов, яны потрапили, что называется, ну, под агульную уже кампанию, магчыма, яны не настолько виноваты, меньше виноваты. Медики, про некоторых из них выказываются вельми добро, но это в основном про практикующих докторов, про тих чиновников мало кто с таких, скажем, шраговых медиков, некое мое доброе слово. Ну, але в целом есть уражение, конечно, великой кампании. Тут я вот скажу, ну, калі б, например, знайшли там завтра КДБ сотни тысяч доляров у кватеры, там, не ведаю, Павла Северинца, натурально никто бы не поверил. Ну, а калі знаходзіцца у человека, який отказывает там за некие тендеры медичные, то вось большасць грамадства нават в дадзеным выпадку схильно верить силовым органам.
Коллеги, вы уже все сказали, здаецца, слово «система», сказали слово «ситуация». Ну, про детали справа пакуль не все вядома, не агалошваецца эта информация, але все ж таки, вот с того, что вядома, про якія механізмы сістэмы карупцыі ў галіне ідзе размова. Яе стваралі людзі на самым версе галіны, а можа, дарэчы, і вышэй, пакуль пра гэта нічога не гаворыцца, но тым не менш, вот якое адчуванне, што як бы вот былі, умоўна кажучы, кепскія людзі на самым версе, і вот яны гэта зладзілі. А астатнія ўжо як бы выканаўцы. Ці насамрэч нават гэтыя начальнікі, нават там гэтыя намеснікі міністраў, кіраўнікі нейкіх ведамстваў, яны проста вінцікі сістэмы, у якой яны не галоўныя, не яны яе спарадзілі. Вольга, вот якое ў вас адчуванне, як у эксперта, эканаміста і журналіста ў той же час?
Ну, системность очевидна, потому что задержанные есть на всей цепочке от поставщиков до тех, кто проводил тендеры и те, кто это оборудование покупал. Поэтому тут система вырисовывается очевидная. Насколько можно считать винтиком, допустим, заместителя министра здравоохранения, курирующего всю сферу, ну, как бы, если это винтик, то это очень большой винтик, это значительная часть механизма. Более того, вот коллеги уже писали о том, что люди сели, а система продолжила также работать. То есть последние тендеры проходили, в общем-то, с теми же претензиями, с которых начались фактически эти посадки. То есть система, она работает, она создана, и фактически во главе ее тот, кто ее создавал. Тут надо возвращаться в историю, но тут, конечно, больше ресурсов, чем у журналистов. Но очевидно, что она существует там и не 5, и не 7 лет, как минимум десяток, возможно, больше. Вот. Потому что в нее успели встроиться все, и фактически не осталось за ее пределами никаких закупок вообще. А медицина все-таки это огромные государственные закупки. Поэтому сказать, что винтик, да. Хотя эндоскопист, допустим, возможно, действительно винтик, но большая часть задержанных, как бы, это существенные фигуры в этой системе.
Это истотные фигуры, и это створальники ЕЕ?
Ну, тут надо смотреть исторически. Ну, допустим, насколько я знаю, что многие из них работают уже там по 5, 7, 8 лет. То есть, возможно, они участвовали в создании. Мне сложно обвинять кого-то, потому что действительно это надо смотреть, кто и на каких должностях, как долго. Ну, понятно, что если министр здравоохранения занимал эту должность там, больше 10 лет, то система строилась при нем. И как бы говорить, что, допустим, он мог не знать о ней, достаточно странно на самом деле, с учетом масштабов. То есть получается, что человек вообще не знал, как происходят закупки оборудования в этой стране, заметьте, за счет бюджетных средств. У нас частные компании трясут за их закупки, за счет собственных средств, а здесь государственные ресурсы.
Коллеги, вы уже все изнутри казали про вот такую особливость, казали такую формулу, что ну вот так в этой системе дзейнічаць, інакш в этой системе дзейнічаць нельга. И вот можно пригадать шэраг справаў, ну, скажем, Ганны Шарэйкі, Владимира Мальцева, директора Бориса Удрева, дзе назіральнікі адзначалі, скажем, адсутнасць асабістай карыслівасці ў дзеяннях абвінавачаных. Ну так, яны парушалі літару закону, яны парушалі правілы. Але, ў прынцыпе, яны дзейнічалі не дзеля сваёй кішэні, а не дзейнічалі дзеля справы. А можа і прынамсі некаторыя з фігурантаў вось этой справы врачоў такія ж, як той казаў, без віны вінаватыя. Вот яны дзеля справы дбалі, а можа і не. Александр.
Юрий, може бути все, що завгодно, але ну, насамрэч відказати на гэтае питання можна тільки бачачи документи кримінальної справи. А зараз фантазії можуть бути любі, і ми можемо однолькова казати, що ну так, магчыма, сярод їх є люди, які собі нічого не мелі з гэтай справы, ці наадварот можна з тим же поспехам сказати, ды не, усе яны там замазаны. То бок тут немагчыма, як мне падаецца, абмяркоўваць гэтую тэму наогул, а каб мы яе разбіралі дасканальна, у нас адпаведна просто няма інфармацыі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Дыскусію вядзе Юры Дракахуст.
В якой ступені причини беларускай корупції, в тим ліку і в медичній сфері, гэта, скажем так, яе грамадсько-політична система. Демократії в країні нема, контролю з боку громадства нема, свободних СМІ нема. Ну, от вынік. Гэта логіка слушная? В Україні, наприклад, все это есть. Есть парламент, есть громадский контроль, есть свободные СМИ. Але с выкоренением коррупции справа, ну, так мягко кажучи, не надто. А вот, скажем, в неким Сингапуре, там с демократией так само проблемы. Але с коррупцией, так сказать, докладнее, со змаганием с коррупцией ситуация, ну, лепше, чем и в Беларуси, и в Украине. А, Виталь, так вот, чем все-таки корень у тем, что демократии нема, те у тем, что это все одержавлено, что в руках державы, те у нечем меньшим.
Так, я одразу на несколько ваших опошних питаний откажу. Ну, конечно, демократия и парламентский контроль, и свободная пресса, и мощные громадские структуры, это, как минимум, не пошкодить. Это не является гарантией выкоренения коррупции. Коррупция, умовно скажем, есть не только в Украине, але, например, в какой-нибудь Италии, в целом демократичных краинах, але вот все эти умовы, то, что мы называем свободой прессы и демократией, они, безумовно, допомагают, как минимум, с ее лепшей змагацца. Што да канкрэтных сітуацый у, скажам так, в гэтай сістэме аховы здароўя ў Беларусі. Ну, асноўная прычына карупцыі ў тым, што чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя, яны занадта шмат маюць паўнамоцтваў, дзе дзяржаўныя паўнамоцтвы змешаныя з нейкімі камерцыйнымі. Ну, яны рыхтуюць адначасова пастановы, нават фактычна законы в сваёй сферы, выдаюць пэўныя вот паперы, сертыфікаты, ліцэнзіі, і адначасова ўсё кантралююць гэтай сферы, і адначасова яны займаюцца і бізнесам. Вот такая сітуацыя, вот гэта, калі не браць нейкія асабістыя і канкрэтныя сітуацыі, то вот корень, скажам, вялікіх такой сістэмы пабудаваны, пра якую мы казалі, вот менавіта ў такім стане, калі чыноўнікі маюць занадта шмат паўнамоцтваў, калі бізнес проста замешаны з чыноўніцкай дзейнасцю. Вот мне в интервью тыдня Ярослав Романчук казал, что на одном там поседжении в этой он выходит там раду, он литерально спрачался с одним из чиновников, именно заместником министра аховы здоровья, про то, что не повинны яны чиновники, представники министерства выходить в разные коммерческие структуры. Ну вот это зараз той самый наместник министра, які зараз затриманы и за кратами. Так что вот такой вельми яркий показник. Ну а еще так само про ваше питание, ці магчыма, ну, скажем, быть цалком ни в чем не виноватым и потрапить под вот гэты замес. Ну, конечно, вероятность не вельми великая. Все-таки, напэвно, человек, який зусім ничего не хотел бы, ну, ніяк удзельнічаць в коррупційных схемах, мог бы просто пойти, а то мог бы просто, ну, иметь принциповую позицию. Але, сапраўды, признаемся, гэта довольно редко. Ну, але все-таки, як теоретичный вариант, могу явить такую ситуацию, калі некая поликлиника, и она хоча закупляя себе, ну, скажем, самое дорогое обсталевание некое фирмы довольно ведомой. И с ее предъявляют претензии. Чому вы купили дорогое, начинают расследовать. Чому вы не купили танное, а дорогое. На самой справе это дорогое, оно просто будет денежить. Ну, так батарейка, да? Денежит одна месяц, а другая полгода. Вот это дорогое, оно будет денежить 10 годов и добро працевать. А танное, якое как бы сприяет, чому вы не купили танное, оно будет взломано праз 2-3 годы. То бок дорогое оказывается на самой справе больше корыстным и мэтазгодным. Але есть такие выпадки, калі некая поликлиника закупляя дорогое, приходят с проверкой и пытаются, ці нема тут у вас особистой зацікавленности, чому вы купили вот самое лепшее.
Вольга, вы вот так само меркавалі некія свае развагі на гэты конт, вот як бы суадносіны, скажам, социальной громадско-политической системы краины и, скажем так, вострини змагання с коррупцией и власно самой коррупции. Коли вы пригадали, что, скажем, в Китае коррупционеров просто, умовно кажучи, пачками расстреливают на площадях. Это отбывается публично. Ну, сказать, что Китай самая, так бы мовить, некоррумпованная краина, то не. Але з іншага боку, калі казаць пра тыя краіны, якія не карумпаваныя, то гэта, як прыгаданы мной Сінгапур, дзе з дэмакратыяй сапраўды складана, і, напрыклад, Швецыя, дзе ёсць і дэмакраты, і карупцыі мала, прынамсі. Так вот, якія тыя суадносіны, на ваш погляд, як бы палітыкі, змагання з карупцыяй і самой карупцыяй?
Политический аспект тут есть, да, если посмотреть рейтинги Transparency International, все вот эти коррупционные, да, там в топе не те, кто жестче всех наказывают за коррупцию, там в топе развитые экономики, где есть системы сдержек и противовесов, да, где не берут не потому, что боятся, что их расстреляют, потому что те, кто боятся, они возьмут один раз и уедут из страны, но возьмут много. То есть это не решает проблему жестокость наказания. Вот. Поэтому как бы можно идти по этому пути, но опять мы начинаем разговор о структурных реформах, о том, что надо годами менять всю систему, ну, наверное, это достаточно сложно, вот, и какой-то политической воли на это я не вижу, по крайней мере, системной борьбы с коррупцией у нас я не вижу, хотя это говорится, да, но ничего для этого не делается. Именно системно, да, чтобы это было прозрачно, чтобы мы понимали, кто за что подвергается определенному наказанию. Неважно, это казнь там или 2 года в тюрьме, да, но когда человек получает 8 лет, а через там 5 месяцев мы его видим на улице, это возникает вопрос, да, то есть как решить вопрос можно честно, а можно эффективно, да, так и сесть за коррупцию. Можно на 8 лет, а можно на 5 месяцев. И все это одинаково непрозрачно. Поэтому, да, тут политический вопрос, я считаю, что ключевой фактически.
Я дозволю себе выказать, так мовить, в роли адвоката дьябла такую, может, крамольную думку, але мы можем глядеть на подеи в Беларуси як на частку больше широкого процесса, скажем, який отбывается на всей постсоветской просторе, Украинах больше демократичных, меньше демократичных, але, может быть, вот в этих постсоветских краинах коррупция – это частка социально-экономичного механизма, без якого экономика просто устане. И краина стане не Швецией, а, умовно кажучи, сталинским 37-м годом, ці 53-м годом, яким, як раз, так сказать, тая знакомитая справа врачов и отбывалася. Александр, а може, як бы коррупция, ну, грубо кажучи, это не так и кепско в наших краях. Не будзе коррупции, будзе гулаг.
Не обов'язково гулаг, конечно. Але мне зараз пригадалась книга французского письменника Ромена Гары «Ночь будет спокойной», у якой он наупрост каже про коррупцию, як про шмаровидло для державных механизмов. То бок гутарка ідзе не про Беларусь, а ну европейскую Украину с пэўнымі традыцыями, вось, і демократыя у тым ліку. Насамрэч, канешне, пытанне ў тым, што карупцыю цалкам не выкаранілі нідзе, і пэўная колькасць гэта шмаравідла, яна існуе, але пытанне сапраўды ў маштабах праблемы. І вось вы згадваеце Сінгапур у якасці прыкладу, што, маўляў, там жа няма дэмакраты, а тым не менш і карупцыі таксама амаль няма. Ну, ці шмат вы можаце яшчэ прыкладаў аўтарытарных, таталітарных краін прывесці, якія лідзіруюць рэйтынгу Transparency International? Думаю, што не шмат. І тому ми можемо про Сінгапур казати як просто про ніяке виключення. Там у Лі Куан Ю отрималося справді відбудувати у гэтым сенсі нешта неверагоднае. Бо головне у гэтай справі нават не демократія, а прозристасть. А просто інша справа, що звичайно менавіта демократія, хоча б частково гэту прозристасть забезпечує. Ось тому існують сапраўды розныя думкі, і розныя думкі на гэты конт я чуў нават ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Ёсць так, як ёсць. У нас у дзяржаве можна толькі ўяўляць сабе, што б здарылася, калі б мы былі Швецыяй у гэтым сэнсе.
Віталь, ну а вот я хочу поглядзець на цяперашнюю сітуацыю і зноў жа з той самай перспектывы 24 гадоў, калі Александр, так сказаць, кідаў у твар прэм'еру Кебічу, так бы мовіць, абвінавачванні, факты, дакументы. Вот тады, дарэчы, па ўсіх апытаннях, ну і па адчуваннях, карупцыя, барацьба з ёй была хіба не самай вострай праблемай у Беларусі. Зараз, вот у мяне недавно была перадача, людзі спасылаліся на апытанні ІПМ, што вот у грамадскім успрыняцці ў Беларусі, ну, яна сышла з першых месцаў. У адрозненні, напрыклад, ад суседняй Украіны, дзе вот это вот, як бы, антыкарупцыйны запал Майдана, ён, в прынцыпе, захаваўся. Ну, а вот чаго нават в ідэале, в этом сэнсе, у краінах нашага рэгіёну, скажам так, можна, в прынцыпе, дасягнуць? Ну, стаць Швецыяй. Мы бачым, што, вот, скажам, праваслаўная Румынія, праваслаўная Балгарія не сталі Швецыяй, нават ступіўшы ў еўразвязы ў НАТО. Яны, калі браць еўразвяз, самыя карупцыйныя краіны еўразвязу. Дак можа і, так сказаць, Беларусь, Украіна, ну вот ёсць пэўная столь, вышэй якой, в сэнсе пераадолення карупцыі, мы просто не падымемся ніколі.
Не, я не лічу, што ёсць нейкія такія гістарычныя столі. Мы бачым, як дзяржавы цягам сваёй гісторыі, ну, калі браць гісторыю не гадоў, а 10 гадзів, альбо нават 100 гадзів, кардынальным чынам мяняюць свае нейкія ролі. Ну, і не ведаю, любую можна взяць Германію, колькі яна прайшла, скажам, розных перыодаў за апошнія гадоў 150. Прытым, дарэчы, можна заважыць, што калі з сярэдзіны яшчэ 19-го, там канцы 19 до конца 19-го стагоддзя у захаду, на захад ад Німеччыны, Францыі і там Галандіі і ў Англіі наконт немцаў было такое вельмі скептычнае стаўленне наконт іхняй вот мадэрновасці, там тэхнічнай падрыхтаванасці. Лічылася, што яны там філосафы, паэты і ніколі не стануць, ну, скажам, канструктарамі і такімі тэхнічна мадэрновымі людзьмі. Ну, а потым пайшлі все, так сказаць, ад Мерседесу да Боша, ўсё такое, і Німеччына теперь як символ якості і гэтак далей. То бок не абавязкова нават палітычныя змены, але нейкія змены нацыянальнага менталітэту адбываліся, якія меняюць. Я таксама натуральна кажу пра нейкія 10-годзі, 100-годзі, і ну, не лічыцца, мне здаецца, што з Беларусю, як ужо не раз было ў гісторыі, вялікія перамены магчымыя і з пункту гледжання нацыянальнага характару, і з пункту гледжання менавіта стаўлення да нейкіх рэчаў. Вось, што да вот больш канкрэтнага пытання, то сапраўды да карупцыі неяк, ну, скажам, на сённяшні момант беларускае грамадства нейкім чынам прыцярпелася, прыцёрлася і не ўспрымае яе як нейкую сапраўды галоўную тэму дня, галоўную, скажам, праблему, як то можа было сярэдзіны 90-х. І мне нават такое асабістае ўражанне, падзялюся, што нейкае вырасло новае пакаленне чыноўнікаў. Вось, ну, у кожнага нас розныя, так сказаць, ўражанні ад нейкіх кантактаў, ну, але што цяперашняе пакаленне, ну, менавіта больш такое вот накіраванае на ўзбагачэнне, я б сказаў. Ну, это можа эфект апошніх 10-15 гадоў, калі яшчэ тады, можа, заставаліся там чыноўнікі старой савецкай школы, калі, ну, не ва ўсіх, а ў многіх іх было спачатку думай о краіне, потым о сабе, то цяпер это вось на пераважная большасць такое цынічнае пакаленне, якое вот жыве ў драздах, і Лукашэнка ім, скажам, дазваляе ўсё гэта на самой пашырасці, але можа быць вот такія кампаніі закліканыя, каб не занадта яны нахабіліся, ці іншыя ёсць нейкія матывы, але ў цэлым вось такое ёсць агульнае ўражанне, што ну як бы як у НЭПі быў лозунг «узбагачайцеся». Так вот і зараз як бы у тых, хто даходзіць да ўлады, у іх галаве адзін як бы лозунг «узбагачайцеся». Не скажу, што это адметнасць, а толькі апошняга часу так заўсёды было, но мне здаецца, зараз это стала некім агульным месцам і, скажам, агульнай такой ідэалогіяй.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел оглядальница портала «Тутбай» Ольга Лойко, редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Вел передачу Юра Дракохуш.